Авторская песня в лицах.
Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Балзянская. Это программа «Авторская песня в лицах», и у нас в гостях автор-исполнитель Раиса Нур. Раечка, доброго времени суток, как принято говорить.
Доброго.
Как жизнь?
Да, потихеньку, как говорят.
А потихеньку это как? Песни пишутся?
Ты знаешь, пишутся. Пишутся, вернее, достаются из корзинки те, которые были недописаны, и пишутся, и дописываются.
Вот это очень интересно. Почему достаются из корзинки? Как это, пришла пора, время собирать камни?
Да, наверное. Но мне кажется, у меня такой же принцип, как и у многих. Наверное, у тебя тоже. То есть вот пишется песня, ты знаешь уже, о чем она, как это будет все, и вдруг ты теряешь к ней интерес. И ты, или ты теряешь слово, или что-то там происходит, и все, и она уплывает в эту корзинку, и там лежит. А потом получается так, что она тебе не дает покоя.
Вот у меня было такое раза три в жизни.
Ну, вот у меня часто так бывает, потому что я лентяйка невероятная.
А что достала из корзинки?
Я достала из корзинки песню, которую я посвятила Уфе, ты понимаешь?
Угу.
А как-то так неожиданно получилось совершенно. Вот она начала писаться и писалась. Потом, значит, как-то я ее... Там несколько было куплетов, мне показалось, что она такая длинноватая, я подрезала чего-то, и мне показалось, что она, в общем, лаконично такая получилась достаточно. И собиралась ее спеть вот в мае, нет, в июне в этом году, этого года в Уфе. Вот. Но за кулисами мне сказали, что мне должны премию вручить. Я подумала, что это будет неправильно. То есть и премия, и как будто бы премия песенка, понимаешь? Угу. Вот. Я оставила это на завтра, и на завтра за городом я ее спела. Один-единственный раз я ее пела. Вот думаю, что здесь, наверное, стоит второй.
Будет второй. Ну, давай.
Да, но только хочется, значит, сказать тем, кто не был никогда в Уфе. У уфимцев есть такое замечательное место, как и во многих, кстати, городах, одноименное, вот такое, как ресторан Уфа, допустим. Uh-huh. Ресторан Прага, ресторан где угодно, да? Вот. Но, может быть, даже и не все уфимцы знают, что вот если метров 10-15 спуститься от этого ресторана, буквально в этом же здании, есть маленькая кафешка, которая называется, ну, просто кафетерий. Когда-то это был кафетерий. Но в народе это местечко называют Чешмой. Uh-huh. Чешма.
Чешмой, подожди, это не источник? Что это такое Чешма?
Чешма – это источник, но uh-huh. есть еще такой городок uh-huh. под Уфой. Вот. И, конечно, ироничный наш народ, он, значит, такую присказку. Значит, это очень старая присказка. Я еще была маленькая. Я ее слышала. Деньги есть, Уфа гуляешь, денег нет, Чешма сидишь.
Угу, понятно.
Вот, ну, тут все понятно, да. Но самое интересное, что ты понимаешь, вот с этой Чешмой у меня очень много связано. Потому что если еще метров 200, там 300 спуститься, значит,
там будет совсем маленький источник.
Нет, там была моя музыкальная школа. Там была
серьезно.
Моя музыкалка, да-да-да. И после сольфеджио, после там, фортепиано, после хоровых, значит, занятий, папа меня, обессилевшую, значит, заводил вот по пути на автобус в это кафе и кормил меня, значит, привкуснючими, знаешь, слойками. Mm-hmm. Вот самые вкусные слойки – это там. Mm-hmm. Это в этом кафетерии. Но я тогда не знала, что это Чешма, конечно, потом это уже с возрастом. Вот, поэтому я и не захотела петь перед тем, как мне вручали эту премию, потому что Чешма, и это все мое, понимаешь? Mm-hmm. И это все для многих очень, кстати, святые места. Вот, но я попробую спеть ее без ошибок. Старик был стар, может, просто шел, может, нес товар. Он устал, присел, он сказал «Уфа!» И сказали все «Ну, Уфа, так Уфа!» «Поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа!» «Нам пора, пора, впереди гора!» Под горой Лафа, на горе Уфа. Кто в Уфе живет, не суфле жует, до своей горы каждый сам идет. Если деньги есть, ты Уфа гудишь, если денег нет, ты Чешма сидишь. Поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа, нам опять пора. Впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Да чего ж рахат наша жизнь, скажи, да чего ж пленительны миражи, не Уфа ли там? Впереди сама приглядишься, нет, то опять Чишма. Пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа, нам опять пора. Впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Из Уфы беги, улетай, уедь, но одно поймешь и сейчас, и впредь. Для того тебе и даны пути, чтоб в чужих глазах земляка найти. Пора, вон она гора, под горой Лафа, на горе Уфа, нам пора, пора. Впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа.
Вот это, я понимаю, патриотка. Слушай, расскажи, пожалуйста, а какую премию тебе дали?
А я тебе говорила в прошлый раз. Премия называется «Струны души». Да.
Скажи, пожалуйста, а вот «Струны души» — это как? Это, скажем так, побуждающий такой вот инструмент внутри? Или, наоборот, некий камертон, соответствовать которому достаточно сложно?
Я не знаю, какой он побуждающий, но меня, например, удивляющий на меня подействовал, потому что, понимаешь, меня всегда удивляют люди, которые помогают своим, то есть видят свое, да?
Угу.
Как правило, у нас так дальнозоркость такая, это мы все вдали. А тут рядом мы не видим, не слышим. А тут вот как-то это, как-то вот они решили. И вообще люди, которые слышат прекрасное вот здесь и сейчас, меня очень удивляет, если честно. Вот. Но это я о другом говорю сейчас. А вот, вот так как-то по-родственному, что родственные связи, они вот не оборвались. Кстати, первую премию Юрий Шевчук получил в прошлом году.
Ну да.
Да, да.
Земляки, ничего так? Удались?
Да, удались, да-да-да-да-да. Вот, поэтому, конечно, конечно, удивление и, ну, желание соответствовать.
Угу.
А уж как люблю я Уфу, да, этого я никому не скажу, да.
Я напомню, что в гостях у нас автор-исполнитель Раиса Нур, которая, вот удивительное совершенно ощущение, я могу на пальцах одной руки пересчитать небольшое количество людей, которые вот по первой песне, по первым словам видно, что человек очень хороший. То есть среди всех остальных есть замечательные люди, но не всегда такая открытость в собственном творчестве. Какая-то очень дружественная у тебя муза. Так с ней тебе повезло, да?
Ну, учителя хорошие были, у меня замечательные были.
Ну, про своих, так сказать, музыкальных учителей ты даже
рассказывала. Внимала Божьим я старанием и вышла в этот мир большой с татарским недопокаянием, еврейским мусообразованием и очень русской душой.
Ну да, но, понимаешь, вот, а кто был, скажем так, тем автором, после которого тебе захотелось писать? Услышав которого тебе захотелось писать свои песни? Или ты была вообще...
Ты знаешь, я же изобрела эту авторскую песню, ты понимаешь, для себя. Вот первое впечатление, это, конечно, я не помню, где я слышала гитару. Я, наверное, просто где-нибудь даже от знакомых кто-нибудь там мог что-то сыграть и спеть. Но с гитарой у меня просто какие-то удивительные такие. Вот это какое-то... Ну, чудо, наверное. Это была какая-то трясучка такая. Надо было узнать, понять, как эти струны звучат. Почему они звучат, понимаешь?
Угу.
И когда у меня
появилось... какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил?
Ну, да, это уже потом, да. Но объяснить это я не могла. Вот. И сестра моя, она совершила преступление. Она из своей... стипендии выделила мне 9 рублей, тысячи, ага, хотела сказать. Господи, какие тысячи? 9 рублей. И я купила у пацанов во дворе гитару.
Ага.
Вот, и с этого момента и все и началось. И, конечно же, если у тебя музыкальное образование, если ты читаешь сказки Пушкина, если у тебя дома хорошие книжки, ну, это, по-моему, это не
вариантов нет.
Да, нет вариантов, да-да-да. Ты просто начинаешь напевать, мурлыкать и все. И когда... Но где-то, я уже не помню в каком году, сколько мне было лет, я слышала по телевизору выступление Акуджавы. Акуджавы, да-да-да. Я очень внимательно слушала, потому что, вот, понимаешь, будучи ребенком абсолютно, это вот что-то такое, что пройти мимо невозможно. Вот. Но я думаю, что мне поначалу-то хотелось писать как Битлз. Ты же понимаешь. Это в первую очередь. А уже потом... Потом помогите.
Ну, ты знаешь, у меня есть, наверное, спорная теория, которая заключается в следующем, что замечательные творцы, которые жили и существовали там в Европе, на Западе, примерно в один и тот же период, когда росли, мужали и начинали писать наши замечательные корифеи, такие как Булат Шалович и другие, прости, у них другие были просто возможности, потому что я думаю, что школьную историю о том, как ребята собирали усилитель, таких детективных историй мы писали, читали массу и наверняка наблюдали многие. И я не так давно читала замечательную книжку Алексея Моторова про медбрата Паровозова, где он описывает, как он пошел сдаваться в пионерский лагерь, куда он приехал навестить своих друзей, когда увидел, какая там техника музыкальная. Ему очень хотелось играть в ансамбле.
Нател, я тебе открою страшную тайну. Я пошла сдаваться в детскую комнату милиции.
Чтобы что?
Чтобы учиться музыке, чтобы не потерять года. Дело в том, что я поступила в училище искусств, мне было 15 лет. То есть после 7 класса, понимаешь? Mm-hmm. Вот. Но так получилось, что меня взяли на заочное отделение. То есть я девочка-то была неплохая, руки у меня хорошие были. В общем, я играла неплохо, но, видимо, все уже было там и лучше играли. Вот. И меня взяли на заочное отделение. А заочное отделение, значит, это я там, сама знаешь, там раз в году, там месяц.
Сессия, да.
Да, сессия и все прочее. И, конечно же, я должна была работать как-то. Вот. А как работать? Я работать хотела очень. И учиться, и работать. И единственный, значит, способ, оказывается, это детская комната милиции. Я пошла сама. Я хотела, чтобы у меня были свои деньги, чтобы у меня все было так, как надо. Потому что у меня была масса...
А кем ты работала-то, прости?
Да не работала я никем, боже мой. Я, там, во-первых, женщина, которая, значит, я не знаю, кто она там, инспектор, она на меня посмотрела, я думаю, что она видела меня, да. Она видела, что девочка из нормальной семьи. Она... написала мне вот эту справку для того, чтобы я, значит, пошла и нашла работу. Но я-то думала, я пошла в любое заведение и сказала, возьмите меня, я буду работать. Ага. А оказывается, нет. В советское время, значит, трудных подростков брали, ну, я так уже в число трудных подростков как бы попала.
Попала.
Да,
ага.
Да, автоматически.
Сама? Сама
да. Пришла, попала в число трудных подростков, да. И там только, значит, что там, сапожная мастерская.
Так.
И кулинарное дело.
И?
И я никуда не пошла. Нет. Я год провалялась, я писала песни, я читала и все прочее. Вот. А потом... ну это почему я еще сделала? Потом я же заочно это отделение, я его бросила, я палец прищемила, мне пришлось бросить. Какая пианистка? Угу. Я же на пианино поступила первый год. И на следующий год я поступила на хор-дирижерское отделение. Вот. И мне пришла повестка из детской комнаты милиции, что, значит, появитесь.
Покажись-ка.
Покажитесь, да, мы пришли с папой. Но она без вопросов, да. То есть, куда... Ну, она меня спросила, это инспектор, куда я поступила, где я учусь. Мне ей справку дали, что училище искусств. Ну, училище искусств.
Приличная девочка. Ну, пой, да, давай, да, приличная, да, девочка.
Ну, в общем, да, это такая, в общем, черта характера, значит, была. Знаешь, я подумала, что, наверное, о любви надо попеть.
Легко?
Да. А знаете, вы непристойно красивые. И что ж это звезды для вас расстарались? Внушили вам столько магической силы, что все как бы вдвое бессильны остались. Что все как бы вдвое бессильны остались. Ваш голос звучит, но не рядом, а слышим.
воображение и сердце замшелым надломанным днищем вдыхает вселенское ваше вторжение.
Однако романтик, сударыня.
Да, это очень старая песенка, да.
Ну и чем дело кончилось?
Чем дело кончилось?
Знаешь, этот старый-старый анекдот о том, как пожилая пара смотрит порнофильм. И она им говорит, ну, не могу. Ну, женится он на ней, в конце концов, или нет? Mm-hmm. Чем дело кончилось? Герой слышал эту песню?
Все хорошо. Я думаю, да.
Я уже не помню.
Да, да.
Что у тебя там созрело?
Да, вот перед тем, как спеть эту песню, наверное, нужно было мне прочитать стишок.
Ну,
не выслушивайте, но поймите, все слова равноценны нулю. Не любите меня, не любите, ведь я вас почти не люблю. На закате, восходе, в зените, к новоселью, гостям, Рождеству. Не зовите меня, не зовите, ведь я вас к себе не зову. Прорубая житейские чащи или в райских гуляя местах, вспоминайте меня, но не чаще, чем о море, луне и цветах. Посреди безнадёги и долга человечего мало огня, но живите, пожалуйста, долго. То единая просьба моя.
Экая вы прямо.
Да, да. Так, ну что? Ну вот, следующая будет песня, наверное, немножечко поживее и подерзее, наверное. А вот тут какой-то стишок у меня был, кстати, перед этой песней, может быть, и вполне даже. «Жила, не видя ничего, подыхала дождь отравленный, и клапан сердца моего был кровью окровавленный, как будто нету ни врагов, ни дьявола, ни пастыря, ни корвалола, ни бинтов». Ни йода и ни пластыря. Но ты взошел, как фармацевт, над мертвою дайлиною, принес мне счастье рецепт и песню витаминную. Ожоги сердца моего заклеены, заласканы. О, как же просто и легко держать тебя за лацканы. Теперь навеки я с тобой, спаситель новоявленный, души моей не зверобой, пустырник продырявленный.
Господи, какой ужас!
Не бойся, я с тобой. Вот одна еще старенькая песенка.
О, знать бы, в какой автобус ты сядешь завтра, завтра, завтра. Проснуться с великим чувством, забыв про завтрак. И мчаться сквозь сонный город, сквозь злые лица, лица, лица. Смакуя, как в сотый раз ты мне нынче снился. И мчаться сквозь сонный город, сквозь злые лица, лица, лица. Смакуя, как в сотый раз ты мне нынче снился, снился, снился. И прятать биение сердца под левой пяткой, пяткой, пяткой. И в зеркальце глянуть мельком, чуть-чуть с оглядкой. Припудрить свои веснушки на ярком свете. за сбитый локон противный ветер. Припудрить свои веснушки на ярком свете, ругая за сбитый локон противный ветер, ветер, ветер. И повей на остановке вдруг появиться, чтоб смог ты понять, что это тебе не снится, и встретить твой взгляд, дарящий тепло и ласку, и сонно, совсем небрежно промолвить: здравствуй, здравствуй. Знать бы, в какой автобус ты сядешь завтра, 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 в какой самолет, в какой вертолет. Найду.
Да, просто такая бондиана, женская бондиана. Сидеть. Я напомню, что в гостях у нас сегодня автор-исполнитель Раиса Нур. А скажи, пожалуйста, как протекает сейчас твоя фестивальная концертная жизнь?
По-всякому. По-всякому. Вот в скором времени, подожди, это уже через 3 дня, по-моему, я впервые поеду на такой фестиваль, который, организатором которого является и Олег Митяев, Доброград. Угу. Есть такой фестиваль. Вот я там не бывала. Вот. Поедем.
А скажи, пожалуйста, вот когда ты едешь на фестиваль, чего ты ожидаешь обычно?
Ой, да ничего я не ожидаю. Я единственное, чего боюсь, если честно, да, если приходится работать жюри, вот приходится прямо, вот я за этот глагол, то я боюсь обидеть. И я боюсь проморгать талантливого человека. Очень боюсь, потому что...
Слушай, я не хочу... Я никогда, конечно, не работала в жюри, но мое жюри, оно такое постоянно действующее, поскольку четверть века я веду программу на «Эхо Москвы».
Да, конечно.
И, честно говоря, настолько редко приходит что-то стоящее, вот то, что называется самотеком. Где, что, они все
ты
по
знаешь,
фестивалю шастают?
А я боюсь вот чего. Я боюсь, что... Вот давай вспомним, что, допустим, Ван Гог тоже ведь при жизни, да, ни одной картины практически... Одну картину продал, да? Угу. Или там Пиццола, который не знал ни счастья, как говорится, ни богатства. А все-таки я боюсь прослушать. Я знаю, что впереди работа, работа, так сказать, ушей, души и всего прочего. Поэтому вот, вот все, что меня интересует на фестивале, если уж на то пошло.
Хорошо, тогда я задам другой вопрос. Когда было последнее открытие на фестивале? Можешь ли ты вспомнить какое-то имя, которое вот лично ты открыла?
Ну вот в Казани есть такой Марк Оффенгенден. А вот, причем вот одна из ведущих его песен, он с нее начинал, ну, то есть вот эти прослушивания в комиссии. Это бывает, вот попадает, и все, и ты понимаешь человека. Ты знаешь, мне трудно вот сейчас без списков, но есть.
Но он не один.
Он не один, нет.
Бывали ли случаи, когда тебе приходилось, так сказать, идти против всех остальных участников жюри?
Ты знаешь, нет, как-то
обычно все хотят услышать.
Нет, ко мне прислушиваются. Вот в этом смысле я, конечно, благодарна очень. Или же, я думаю, надо благодарность, наверное, объявлять организаторам фестиваля, потому что ты же понимаешь, да?
Ну да.
Если и лошади это в круге, их нельзя рядом ставить, а тут еще более особый такой случай. Я видела, как ссорятся члены жюри, поэтому, но у меня такого не происходило.
Ну тогда пой.
Ты знаешь, я хочу вспомнить вот песню, которую в прошлый раз я не сумела тебе спеть ее. Почему-то я ее не вспомнила. Если скинуть идти,
чтобы не коснуться ночи на пути. Если ставить льды земли, гимн весне мы петь могли. Кто весну как чудо ждет, слышит вслед, весна уйдет. Но как до весны дойти, чтобы не коснуться стужи на пути? Но как до весны дойти, чтобы не коснуться стужи на пути? Если б знать, вступая в круг, нет в любви рабов и слуг, кто, сгорая в круг, войдет, слышит вслед, любовь уйдет. Но как мне любовь понять, если не обжечься, солнце не обнять? Но как мне любовь понять, если не обжечься, солнце не обнять?
В гостях у «Эхо Москвы». Скажи, пожалуйста, почему одни стихи становятся песнями, а другие нет?
Потому что в некоторых есть музыка и ритм уже, понимаешь? И гораздо больше энергии, наверное, я так думаю. Некоторые стихи, они несут гораздо больше энергии. Вот это на мое усмотрение. А есть стихи, которые, ну, которым не хватает, что ли, вот толчка какого-то. И именно и они кажутся несовершенными, эти стихи. Mm-hmm. Они кажутся несовершенными на первый взгляд, а в песне они вот... абсолютно точно ложатся и на.
Интересно. Да. А вот скажи, пожалуйста, ты можешь с утра, я не знаю, проснуться, встать и сказать себе так, сегодня я напишу стишок, ну, я не знаю, о клёне за окном?
Нет.
То есть муза непричесанная, недрессированная, необученная?
Нет, я на работу не хожу, я деньги за это не получаю, в смысле, вот именно сегодня, здесь и сейчас. Это касается только мультфильмов. Вот я пишу песенки для уже, наверное, лет 7, для мультсериала, который называется «Три котенка». Угу. Вот. Но здесь это уже другой вариант. Ты читаешь значит, сценарий, и ты заражаешься просто этим. Угу. Ты просто заражаешься, эти герои, они, ты их знаешь, как они выглядят и что они делают, и ты садишься. Вот тогда я могу сказать, что я утром встану, я сегодня проснусь, и я напишу песенку.
Ну, ты в одной из передач наших пела про трех котят, и это было все очень так забавно.
Я могу
очень
сейчас
мило.
Петь.
Ты знаешь, сейчас мы точно не будем начинать, поскольку буквально через несколько секунд будет реклама, угу. Но после рекламы запросто совершенно можно. Я еще раз напомню, что в гостях у «Эхо Москвы» сегодня автор-исполнитель Раиса Нур, которая в свое время меня покорила песенкой про татарку, который изобрел герой, но она каждый эфир звучит, поэтому я даже не прошу. Вот, но сейчас реклама, а потом продолжим.
Авторская песня «В лицах».
В это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка». Что такое этология и антропология? Изучаем поведение, обряды, традиции разных народов. А также знакомимся с другими науками в университете детей. У нас в гостях этолог и антрополог Валентина Буркова и администратор университета детей Ксения Дербенцева. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Инфошоу.
шум – чума 21 века. О чем молчат глобальные корпорации, продавая нам гаджеты и заставляя бесконечно скачивать приложения? В студии заместитель генерального директора Bittrex24 Сергей Кулешов и управляющий партнер Moka Recruiting Константин Дубровин.
Воскресенье после 21 часа. И точка.
Петрозаводск. Судьба города в революции. Такова тема программы «Цена революции» в это воскресенье после 22 часов. В нашей студии директор Национального музея Республики Карелия Михаил Гольденберг. «Цена революции» в воскресенье после 10 вечера.
They call it stormy Monday. Самый-самый блюз, он после выходных, глубокой ночью, в понедельник, в канун еще одной рабочей недели. В такой вот блюзовый прайм-тайм на Эхе Москвы еженедельная программа «Весь этот блюз». Блюз густо населен и гениями, и честными ремесленниками, причем каждый яркая личность. Рассказывая историю блюза в портретах блюзовых юбиляров, мы точно никого не пропустим. Наш сайт в интернете blues.ru. Программа рассчитана на подготовленного слушателя. Проконсультируйтесь со специалистом. Блюз «Эхо» в ночь на понедельник с 2 до 3.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Авторская песня «В лицах».
На часах в студии «Эхо Москвы» 23.35. У нас в гостях автор-исполнитель Раиса Нур. Ну так что там с котенками-то?
Да,
вот я тебе... Я только не вспомню что, сейчас, что ты пела в прошлый раз. Но их, видимо, много, если
а я
ты...
не пела, случайно, про то, как... про профессии. Про профессии.
Не помню.
Я машинист, машинист.
Нет.
А может, я про дачу пела. Вот это, мне кажется, я не пела, потому что я впервые ее спела на никитинских встречах.
Угу.
А вот она еще... Ее сделали, но я думаю, что она не вышла еще. Так, ну, значит, я напоминаю, что три котенка – это три героя, которые ошибаются, они делают там какие-то непростительные, казалось бы, ошибки, но они потом все понимают, вот. Но, значит, в данном случае они не знают, как называются профессии, которые им нравятся, да?
Угу.
Пам-пам-пам-пам. А, ой, тональность не та. Соль мажор. Пам. Рано, мама, не грусти. Мы отъехали с дивана с третьего пути. Здесь у нас подушки, папа, игрушки. Я машинист, машинист. Чук-чук-чук-чук-чук. Я машинист, машинист. Всем вниманием включился самый тихий ход. Скорый поезд превратился в белый пароход. Вот какие волны, все стоят довольны. Я капитан, капитан. Я капитан, капитан. Мы полет континентальный в небо совершим. Кто в полете самый главный, папа, подскажи. Папа знает это, кто ведет ракету. Тот космонавт, космонавт. Тот космонавт, космонавт. Папа поет дальше уже. Смелый штурман направляет в небо самолет, а водитель дело знает, водит вездеход. Наш трамвай 30-й ведет вагоновожатый, вагоновожатый, вагоновожатый. Есть профессия такая, главным быть в пути. Цель, друзья, у вас простая, надо подрасти. А наступят сроки, лучшие дороги. Вам, малыши, малыши. Вам, малыши, малыши.
Много их там песен-то?
За 70 уже, наверное.
Да ты что?
Да.
То есть ты так...
Ну, лет 7 я уже...
А кын трех котенков?
Да. Это да. Ну, знаешь, можно и детские стишочки какие-то почитать.
Да ради бога.
Я про Светку читала у тебя?
Про Светку, по-моему, нет.
Да, у меня есть несколько стихов, которые, ну, как бы стихи приветствия. И в каждом И каждый стишок, значит, он обращается к кому-нибудь по имени. Допустим, Светочка. «Здравствуй, Светик, здравствуй, Светик, я принес тебе приветик. Ярче солнца мой привет. Ты обрадовалась, Свет? Я пока к тебе бежал, всем все уши прожужжал. Знают все теперь об этом. Наша Светочка с приветом. Так что, Светка, не скучай. Распишись и получай».
Ну, я думаю, что наш звукорежиссер Света вполне себе порадовался этому стихотворению.
Уже получила.
Уже получила привет. Ну, хорошо.
Ну, еще Паша есть у меня. Паша, ты не знаешь даже, сколько слов со словом Паша. Пашаходный переход, пашажирский пароход, пашатижи, пашажир, пашахонский даже сыр. Ну, чего ты пошатнулся? Ну, хотя бы улыбнулся. Паш, не надо, не грусти, ну, пожалуйста, прости. Паш, а руку мне подашь? Здравствуй, Паш.
Ну, хорошо, давай все-таки к песням.
Давай, сколько у нас времени?
Ну, примерно чуть меньше 10 минут.
Так, ну, может быть, Кини Ёлькин тогда спеть, повторить?
Кини Ёлькин уже просто положено.
Положено, потому что в прошлый раз это была песня под другим названием. Да, но я напомню, что, значит, писала эту песню долго, и я не знала, какое слово будет ведущим, потому что мне, в принципе, было все равно, но мне хотелось, чтобы оно было какое-то непонятное. И я обратилась к человеку, который долгое время жил на Чукотке, и он мне буквально с первых, значит, фраз сказал: «Кини Ёлькин». Я говорю: а что это такое? Да, нужно было, чтобы четыре слога, чтобы было, и ударение на третий слог, чтобы было. Вот он как-то сразу моментально, Кини Ёлькин. А Кини Ёлькин по-чукотски – это вертолет. Вот. Ну, в общем, получилась песня. Я вставила это слово, но вставить можно все, что угодно. Это уже понятно.
Осциллограф.
Да все, что угодно. Рабинович, потом Кукрыниксы, все, что хочешь. Тот прохожий. Он что-то буркнул, был не в духе, он похоже. Мне показалось, Кини Ёлькин. Мне показалось, Кини Ёлькин. И это слово написал я на заборе. Оно сверкало, словно лучик на соборе, зеленым мелом. Кини Ёлькин, зеленым Кини Ёлькин. Потом с ребенком встретил бабу на базаре. Здорова, баба, как ребеночка назвали. Пожалуйста, как ребеночка зовут? Кини Ёлькин. И тут же мимо проходил мужик с собакой. Гав, гав. Она разгавкалась, он ей сказал: не гавкай. Гав, гав. А ну не гавкай. Кини Ёлькин. Извините, пожалуйста, как собачку зовут? Надел я телек и включил скорее я телек. Ва-ва-ва. Там члены партии создавшейся галдели. Бла-бла-бла. На транспарантах Кини Ёлькин. Да здравствует Кини Ёлькин. Я тут же сразу заскучал по макаронам. Пошел в магаз, а он уж переименован. Не может быть. Кини Ёлькин? Нет. Нет. Нашел забор, я слово стер, я волновался. Но
свет образовался, вау, зашел над миром. Кинь-Ёлькин, вот так восходит Кинь-Ёлькин.
Мантра какая-то просто, действительно. С ума сойти. Раечка, ну, к сожалению, вот настает время для последней, причем не очень длинной песни.
Не очень длинной. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, нет у меня таких не длинных песен.
Да прям.
Знаешь, я попробую спеть. Если не войдет, то и бог с ней. Песенка про любовь.
Тогда мы напомним, что у нас в гостях Раиса Нур. В гостях. До следующих встреч.
До свидания.
Авторская песня «В лицах».